Цена предательства. Капитан Блад был доволен жизнью. Другими словами, он был доволен собой. Стоя на малу в скалистой Кайонской бухте, он смотрел на свои суда. Не без чувства гордости оглядывал он 5 больших кораблей, составлявших его флотилию. Ведь когда-то все они от киля до верхушек мачт принадлежали Испании. Вон стоит его флагманский корабль «Арабелла» с 40 пушками на борту. Красный его корпус и золоченые порты сверкают в лучах заходящего солнца. А рядом бело-голубая «Элизабет», не уступающая флагману по мощности огня. И позади нее 3 корабля поменьше, на каждом по 20 пушек. Все 3 захваченные в жаркой схватке у Маракайбо, откуда он их на днях привел. Этим кораблям, именовавшимся прежде «Инфанта», «Сан-Филиппе» и «Санто-Нинно», Питер Блад присвоил имена 3 парок — Клото, Лахезис и Атропос, как бы давая этим понять, что отныне они станут вершителями судеб всех испанских кораблей, какие могут им повстречаться в океане. Проявив в этом случае юмор пополам с ученостью, капитан Блад, как я уже сказал, испытывал довольство собой. Его команда насчитывала около 1000 человек, и при желании он мог в любую минуту удвоить это число, ибо его удача уже вошла в поговорку. А что может быть драгоценней удачи в глазах тех, кто в поисках рискованных авантюр, очертя голову, следует за вожаком? Даже великий Генри Морган в зените своей славы не обладал такой властью и авторитетом. Нет, даже Монтбар, получивший от испанцев прозвище «Истребитель», не нагонял на них в свое время такого страха, как теперь Дон Педро Сангре. Так звучало по-испански имя Питера Блада. Капитан Блад знал, что он объявлен вне закона. И не только король испанский, могуществу которого он не раз бросал вызов, но и английский король, не без основания им презираемый, оба искали способа его уничтожить. А недавно до Тортуги долетела весть, что последняя жертва капитана Блада, испанский адмирал Дон Мигель де Спиноса, особенно жестоко пострадавший от его руки, объявил награду в 80 000 испанских реалов тому, кто сумеет взять капитана Блада живым и передать ему с рук на руки. Обуреваемый жаждой мщения, Дон Мигель не мог удовлетвориться простым умерщвлением капитана Блада. Однако все это отнюдь не запугало капитана Блада, не заставило его утратить веру в свою звезду, а посему он вовсе не собирался похоронить себя заживо в надежной бухте Тортуги. За все страдания, которые он претерпел от людей, а претерпел он немало, ему должна была заплатить Испания. При этом он преследовал двойную цель — вознаградить себя и в то же время сослужить службу, если не презираемому им Стюарту, то Англии, а следовательно и всему остальному цивилизованному миру, которого алчная, жестокая и фанатичная Испания с присущим ей коварством пыталась лишить всяких связей с Новым Светом. Питер Блад спускался с мола, где уже улеглась шумная и пестрая вседневная сутолока, когда из шлюпки, доставившей его к пристани, раздался оклик боцмана с Арабелла. — Ждать тебя к 8 склянкам, капитан! — Да, к 8 склянкам! — не оборачиваясь, крикнул Блад и зашагал дальше, помахивая длинной черной тростью, как всегда, изысканно элегантной, в темно-сером, расшитом серебром костюме. Он направился к центру города. Большинство прохожих кланялось, приветствуя его, остальные просто глазели. Он шел по широкой немощенной Рю де Руа де Франс, которую заботливые горожане обсадили пальмами, стремясь передать ей более нарядный вид. Когда он поравнялся с таверной у французского короля, кучка корсаров, торчавших у входа, вытянулась в струнку. Из окон доносился приглушенный гул голосов, обрывки нестройного пения, визгливый женский смех и грубая брань, а на фоне этих разнообразных звуков равномерно и глухо стучали игральные кости и звенели стаканы. Питеру Бладу стало ясно, что его корсары весело спускают золото, привезенное из Маракайбо. Ватага каких-то головорезов, вывалившись наружу из дверей этого дома бесчестия, встретила его приветственными криками. Разве не был он некоронованным королем всех отщепенцев, объединившихся в великое береговое братство? Он помахал тростью, отвечая на их приветствие, и прошел мимо. У него было дело к господину Дожерону, губернатору Тортуги. И это дело привело его в красивый белый дом, стоявший на возвышенности в восточном предместье города. Капитан Блад, человек осторожный и предусмотрительный, деятельно готовился к тому дню, когда смерть или падение короля Якова II откроют ему путь обратно на родину. С некоторого времени у него вошло в обычай передавать часть своих трофеев губернатору в обмен на векселя французских банков, которые тот переправлял для хранения в Париж. Питер Блад был всегда желанным гостем в доме губернатора, и не только потому, что сделки эти были выгодны Дожерону. У губернатора были на это и более глубокие причины. Однажды капитан Блад оказал ему неоценимую услугу, вырвав его дочь Мадлен из рук похитившего ее пирата. С того дня и сам Дожерон, и его сын, и двое дочерей считали капитана Блада самым близким другом своей семьи. Поэтому не было ничего удивительного в том, что, как только было покончено с делами, мадемуазель Дожерон-старшая пожелала прогуляться с гостем по душистой аллее отцовского сада и проводить его до ворот. Мадемуазель Дожерон, жгучая брюнетка, с матово-бледным лицом, высокая и стройная, одетая богато по последней парижской моде, славилась не только своей романтической красотой, но и романтическим складом характера. И когда в сгущающихся вечерних сумерках она грациозно скользнула в сад за капитаном, ее намерения, как выяснилось, носили также несколько романтический оттенок.
«Мсье, я умоляю вас быть начеку», — с легкой запинкой произнесла она по-французски. «Вы приобрели себе слишком много врагов».
Питер Блад остановился и, сняв шляпу, так низко склонился перед мадемуазель Дожерон, что длинные черные локоны почти закрыли его точеное, бронзовое, как у цыгана, лицо. «Мадемуазель, ваша забота чрезвычайно мне льстит». «О да, чрезвычайно». Он выпрямился, и его дерзкие глаза, казавшиеся совсем светлыми, под черными, как смоль, бровями, с веселой усмешкой встретили ее взгляд. «Вы правы, у меня нет недостатка во врагах, но это цена известности. Лишь тот, кто ничего не стоит, не имеет врагов. Однако здесь, на Тортуге, у меня врагов нет».
«Вы вполне в этом уверены?»
Тон ее вопроса заставил его задуматься. Он нахмурился и сказал, пристально вглядываясь в ее лицо: «Вам что-то известно, мадемуазель, как я догадываюсь?»
«Почти ничего. Не больше того, что сообщил мне сегодня один из наших слуг. Он сказал, что испанский адмирал назначил награду за вашу голову».
«У адмирала просто такая манера делать мне комплименты, мадемуазель».
«И еще он сказал, что Каузак грозился во всеуслышание, что заставит вас пожалеть о том, как вы обошлись с ним в деле у Маркаиба».
«Каузак?»
Это имя заставило капитана Блада подумать, что он, пожалуй, поторопился, заявив, будто у него нет врагов на Тортуге. Он совсем забыл про Каузака. Но Каузак, как видно, отнюдь не склонен был забыть про капитана Блада. Он был с Бладом в деле при Маракайбо, но они не поладили, и Каузак по доброй воле откололся от него и крепко на этом просчитался. Однако, как всякий самовлюбленный тупица, он во всем винил капитана Блада, который якобы обвел его вокруг пальца. После этого он никогда даже не пытался скрыть свою необоснованную ненависть к Бладу.
— Вот как он грозит мне, — промолвил капитан Блад. — Но это несколько опрометчиво и даже нескромно с его стороны. И к тому же всем известно, что его никто не обижал. Когда ему показалось, что угрожавшая нам опасность слишком велика, он пожелал отколоться от нас, и мы не стали его удерживать.
Но он при этом лишился своей доли добычи, и с тех пор над ним и его командой смеется вся Тортуга. Разве вы не понимаете, какие чувства должен испытывать к вам этот негодяй?
Они уже подходили к воротам.
— Вы будете его остерегаться?
— с мольбой спросила девушка.
— Постарайтесь держаться от него подальше.
Капитан Блад улыбнулся, тронутый ее заботой. — Я должен это сделать, хотя бы для того, чтобы иметь возможность служить вам. И он церемонно склонился в поцелуе над ее рукой. Однако он не придал особого значения ее словам. Что Каузак вынашивает план мщения, этому он легко мог поверить. Но чтобы Каузак здесь, на Тортуге, решился открыто ему угрожать, это казалось маловероятным.
Такой трусливый тупица едва ли мог отважиться на столь опасное бахвальство. Питер Блад вышел за ворота и быстро зашагал в теплом бархатистом полумраке надвигающейся ночи и вскоре вышел на залитую огнями Рю де Руа де Франс. Он уже приближался к концу этой почти безлюдной вечерней час улицы, когда какая-то тень скользнула ему навстречу из проулка. Он насторожился и замедлил шаг, но тут же увидел, что перед ним женщина, и услышал ее негромкий оклик.
— Капитан Блад.
Он остановился. Женщина подошла ближе и заговорила быстро, взволнованно, с трудом переводя дыхание.
— Я видела. Вы проходили здесь 2 часа назад. Да, было еще светло, но я и побоялась заговорить с вами у всех на глазах. Решила, подожду, покуда вы вернетесь. — Не хотите дальше, капитан. Вы идете навстречу опасности, навстречу смерти.
Он был озадачен и только сейчас узнал ее. Перед глазами его возникла сцена, разыгравшаяся неделю назад в таверне у французского короля. Двое пьяных головорезов сцепились из-за женщины, жалкого обломка, вышвырнутого судьбой из Европы и прибитого к островам Нового Света. Эта несчастная, сохранившая еще некоторую миловидность, но столь же грязная и потрепанная, как ее полуистлевшие лохмотья, пыталась вмешаться в свару, причиной которой была она сама. Но один из головорезов отвесил ей хорошую затрещину, и тогда Блад в порыве рыцарского гнева сбил негодяя с ног и вывел женщину из притона.
— Они устроили на вас засаду, вон там, недалеко отсюда,
— говорила женщина.
— Они хотят вас убить.
— Кто они? — спросил Питер Блад, мгновенно вспомнив предостережение мадемуазель Дожерон.
— Их там 2 десятка. И если только они узнают, если они увидят, как я вас тут остановила... Мне сегодня же ночью перережут глотку.
Она пугливо озиралась по сторонам в темноте. Голос ее дрожал от страха, который, казалось, все возрастал. Внезапно она хрипло вскрикнула.
— Да не стойте же здесь! Идите за мной, я укрою вас до утра в безопасном месте. Утром вы вернетесь на свой корабль и хорошо сделаете, если не будете его покидать или хотя бы станете ходить не один и с товарищем. Идемте!
Она потянула его за рукав. — Спокойнее, спокойнее, — сказал Питер Блад, высвобождая свой рукав. — Куда это ты меня тащишь?
— Ах, да не все ли равно куда, раз вы этим избежите опасности?
Она снова с силой потянула его за рукав.
— Вы были добры ко мне, и я не могу позволить, чтобы вас убили. Она с обоих зарежут, если вы не пойдете со мной.
Уступив, наконец, ее уговорам, скорее ради ее безопасности, нежели ради своей, Питер Блад позволил женщине увлечь его за собой с широкой улицы в узкий проулок, из которого она выбежала, чтобы перехватить его. По одной стороне этого проулка стояли на довольно большом расстоянии друг от друга деревянные одноэтажные хибарки, по другой тянулась ограда какого-то участка. Возле второй хибарки женщина остановилась. Низенькая дверь была распахнута настежь, внутри тускло мерцал огонек медной керосиновой лампы.
— Входите,
— шепнула женщина. 2 ступеньки вели в хибарку, пол которой был ниже улицы. Питер Блад спустился по ступенькам и шагнул в комнату. В ноздри ему ударил тяжелый тошнотворный запах табачного перегара и коптящей лампы. И прежде чем он успел оглядеться по сторонам в этом тусклом свете, страшный удар по голове, нанесенный сзади каким-то тяжелым предметом, оглушил его, и в полуобморочном состоянии он повалился ничком на грязный земляной пол. Женщина пронзительно взвизгнула, но визг, внезапно оборвавшись, перешел в хриплый сдавленный стон, словно ее душили, и снова наступила тишина. Капитан Блад не успел пошевелиться, не успел даже собраться с мыслями, как чьи-то ловкие жилистые руки быстро принялись за дело. Ему скрутили руки за спину, сыромятными ремнями стянули кисти и лодыжки, затем подняли, пихнули на стул и крепко-накрепко привязали к спинке стула. Коренастый, похожий на обезьяну, человек склонил над ним свое мощное туловище на уродливо коротких кривых ногах. Рукава голубой рубахи, закатанной выше локтя, обнажали длинные, мускулистые, волосатые руки. Маленькие черные глазки злобно поблескивали на широком, плоском, как у мулата, лице. Красный в белую полоску платок был повязан низко, по самой брови. В огромное ухо было продето тяжелое золотое кольцо. Питер Блад молча смотрел на него, стараясь подавить закипавшее в нем бешенство, которое все усиливалось по мере того, как прояснялось его сознание. Инстинкт подсказывал ему, что гнев, ярость никак не помогут ему сейчас. И любой ценой следует их обуздать. Он взял себя в руки. — Каузак, — с расстановкой произнес он. Какая приятная, но неожиданная встреча.
— Да, вот и ты сел наконец на мель, капитан, — сказал Каузак и рассмеялся негромко, злобно и мстительно.
Питер Блад отвел от него глаза и поглядел на женщину, которая извивалась, стараясь вырваться из рук сообщника Каузака.
— Уймись ты, шлюха, уймись, не то придушу, — пригрозил ей тот.
— Что вы хотите сделать с ним, Сэм?
— визжала женщина.
— Не твое дело, старуха.
— Нет, мое, мое. Ты сказал, что ему грозит опасность, и я поверил и тебе, лживая ты, скотина!
— Ну да, так оно и было. А теперь ему тут хорошо и удобно. А ты ступай туда, Молли.
Он подтолкнул ее к открытой двери в темный альков.
— Не пойду я!
— огрызнулась она.
— Ступай, тебе говорят! — прикрикнул он. — Смотри, хуже будет.
И грубо схватив женщину, которая упиралась и брыкалась, что было мочи, он поволок ее через всю комнату, выпихнул за дверь и запер дверь на задвижку.
— Сиди там, чертова шельма! И чтоб тихо было! Не то я успокою тебя навеки вечные!
Из-за двери донесся стон, затем заскрипела кровать, как видно, женщина в отчаянии бросилась на нее, и все стихло. Питер Блад решил, что ее участие в этом деле теперь для него более или менее ясно и, по-видимому, закончено. Он поглядел на своего бывшего сотоварища и улыбнулся с наигранным спокойствием, хотя на душе у него было далеко не спокойно. — Не проявлю ли я чрезмерную нескромность, если позволю себе спросить, каковы твои намерения, Каузак? — осведомился он.
Приятель Каузака, долговязый, вихлястый, малый, тощий, скуластый, сильно смахивающий на индейца, рассмеялся, навалившись грудью на стол. Его одежда изобличала в нем охотника. Он ответил за Каузака, который молчал, насупившись, не сводя мрачного взгляда с пленника.
— Мы намерены передать тебя в руки дона Мигеля де Спиноса.
И, наклонившись к лампе, он оправил фитиль. Пламя вспыхнуло ярче, и маленькая грязная комната словно увеличилась в размерах.
«Так, — Так-так, — сказал Каузак, — а дон Мигель, надо полагать, вздернет тебя на нокреи.
— А, так тут еще и дон Мигель затесался. Какая честь. Верно, эта цена, назначенная за мою голову, так раззадорила вас всех. Что ж, это самое подходящее для тебя, работенка, Каузак, клянусь честью. Но все ли ты учел, приятель? У тебя впереди по курсу есть кое-какие подводные рифы. Хейтон со шлюпкой должен встретить меня у мола, когда пробьет 8 склянок. Я и так уже запоздал. 8 склянок пробило час назад, если не больше. И сейчас там поднимается тревога. Все знают, куда я шел, и отправятся туда искать меня. А ты сам знаешь, ребята, чтобы меня найти, перетряхнут и вывернут наизнанку весь этот город, как старый мешок. Что ждет тебя тогда, Каузак? Ты подумал об этом? Вся твоя беда в том, что ты начисто лишен воображения, Каузак. Ведь это недостаток воображения заставил тебя удрать с пустыми руками из Маракайбо. Если б не я, ты еще по сей день потел бы на веслах на какой-нибудь испанской галере. А ты вот обозлился на меня, и как упрямый болван не видишь дальше собственного носа. Думаешь только о том, чтобы выместить на мне свою злобу, и сам на всех парусах летишь к своей погибели. Если в твоей башке есть хоть крупица здравого смысла, приятель, тебе бы надо сейчас поскорее убрать паруса и лечь, пока еще не поздно, в дрейф. Но Каузак в ответ лишь злобно покосился на Блада и принялся молча обшаривать его карманы. Его товарищ наблюдал за этим, усевшись на трехногий сосновый табурет.
— Который час, Каузак?
— спросил он. Каузак поглядел на часы Питера Блада.
— Без минуты половины десятого, Сэм.
— Сдохнуть можно, — проворчал Сэм. — 3 часа ждать еще.
— Там в шкафу есть кость, — сказал Каузак. — А тут у нас найдется, что поставить на кон.
И он ткнул большим пальцем через плечо на стол, где появилась кучка разнообразных предметов, извлеченных из карманов капитана Блада. 20 золотых монет, немного серебра, золотые часы в форме луковицы, золотая табакерка, пистолет. И, наконец, булавка с крупным драгоценным камнем, которую Каузак вынул из кружевного жабо капитана. Рядом лежали шпага Блада и его серый кожаный патронтаж, богато расшитый золотом. Сэм встал, подошел к шкафу и достал оттуда кости. Он бросил их на стол и, пододвинув свой табурет к столу, сел. Монету он разделил на 2 одинаковые кучки.
К одной кучке прибавил шпагу и часы, к другой — пистолет, табакерку и булавку с драгоценным камнем. Питер Блад, внимательно и настороженно следивший за ними, почти не чувствуя боли от удара по голове, так напряженно искал он в эти минуты какого-либо пути к спасению, заговорил снова. Страх и отчаяние сжимали его сердце, но он мужественно не позволял себе в этом признаться. «И еще одного обстоятельства ты не учел». Медленно, словно нехотя, процедил он сквозь зубы. «А что, если я пожелаю дать за себя выкуп, значительно превосходящий ту сумму, которую испанский адмирал предлагает за мою голову?» Но это не произвело на них впечатления, а Каузак даже поднял его на смех.
«Вон как! А ты ж был уверен, что Хейтон явится сюда освободить тебя. Как же так?»
И он расхохотался. А за ним и Сэм. «Это вполне вероятно», — сказал капитан Блад. «Вполне вероятно, но полной уверенности у меня нет. Ничего нет абсолютно верного в этом неверном мире. Даже и то, что испанец заплатит вам эти 80 000 реалов. То есть ту сумму, в которую он, как мне сообщили, оценил мою голову. Со мной ты можешь заключить более выгодную сделку, Каузак». Он умолк. Но его острый наблюдательный взгляд успел уловить алчный блеск, мгновенно вспыхнувший в глазах француза. Успел заметить он и хмуро сдвинутые брови второго бандита. Помолчав, он продолжал. «Ты можешь заключить со мной такую сделку, которая вознаградит тебя за все, что ты потерял у Маракайба. Потому что за каждую 1000 реалов, обещанную адмиралом, я предлагаю тебе 2». Каузак онемел с открытым ртом, выпучив глаза.
160 000?
— ахнул он, не скрывая своего изумления. Но огромный кулак Сэма обрушился на шаткий стол. Сэм грубо выбранился.
— Хватит! — загремел он. — Как я договорился, так и сделаю. А не сделаю, мне не сдобровать, да и тебе, Каузак, тоже. Да неужто ты, Каузак, такая курица, что поверил этому беркуту? Ведь он заклюет тебя, как только ты выпустишь его на свободу!
«Каузак знает, что я сдержу слово», — сказал Блад. «Мы с ним плавали вместе. Он знает, что мое слово ценится дороже золота даже испанцами».
«Ну и пусть! А для меня оно не имеет цены!»
Сэм угрожающе приблизил к капитану Бладу свое скуластое злое лицо с тяжелыми набрякшими веками и низким покатым лбом.
«Я пообещался доставить тебя сегодня в полночь, в целости и сохранности, куда следует. А когда я берусь за дело, я его делаю. Понятно?»
Капитан Блад посмотрел на него и, как это ни странно, широко улыбнулся. «Ну еще бы», — сказал он. «Ваше разъяснение не оставляет места для загадок». И он действительно так думал. Ибо теперь для него стало ясно, что это именно Сэм вошел в сделку с испанцами и не осмеливается нарушить договор, опасаясь за свою жизнь.
«Тем лучше для тебя», — заверил его Сэм. «Если не хочешь, чтобы тебе опять забили кляп в рот, так попридержи свой вонючий язык еще часик-3, уразумел?»
И он снова приблизил к лицу пленника свою скуластую физиономию и уставился на него с угрозой и насмешкой. Да, капитан Блад уразумел все. И, уразумев, перестал отчаянно цепляться за единственную соломинку, дававшую ему какой-то проблеск надежды. Он понимал, что должен сидеть здесь беспомощный, прикрученный к стулу ремнями, и ждать, когда его передадут с рук на руки кому-то еще, кто доставит его к дону Мигелю де Спиноса. О том, что произойдет дальше, он старался не думать. Он знал чудовищную жестокость испанцев, и для него не составляло труда представить себе, как будет неистовствовать адмирал. Холодный пот прошиб его при одной мысли об этом. Неужто его феерическая головокружительная карьера должна оборваться столь бесславно? Неужто ему, победителю, горделиво бороздившему воды Мейна, суждено безвестно сгинуть, барахтаясь в грязной воде какого-нибудь трюма? Он не мог возлагать никаких надежд на поиски, уже сейчас, вероятно, предпринятые Хейтоном. Да, конечно, ребята перевернут вверх дном весь город. В этом он нисколько не сомневался. Но он не сомневался и в том, что, когда они доберутся сюда, будет уже слишком поздно. Они могут выследить этих двух предателей и жестоко отомстить им. Но ему это уже не поможет. От страстного, неистового желания вырваться на свободу в голове у него мутилось. Отчаяние парализовало ум и волю. Тысяча преданных ему душой и телом людей была здесь, рядом. Стоило, казалось, только крикнуть. Но он был бессилен призвать их на помощь и вскоре будет отдан во власть мстительного Кастильца. Эта мысль, сколько бы он ни гнал ее от себя настойчиво, возвращалась к нему снова и снова. Она стучала в висках, качалась, словно маятник, в его мозгу, мешала сосредоточиться. А затем внезапно ему удалось овладеть собой. Мозг прояснился и заработал деятельно и четко, почти сверхъестественно четко. Питер Блад знал цену Каузаку. Это был алчный продажный прохвост, готовый предать любого ради своей корысти. И этот Сэм тоже, вероятно, не лучше, а может, даже и хуже. Ведь его-то толкнуло на это дело одна только жажда наживы. Проклятые испанские деньги, цена его, Питера Блада, жизни. Питер Блад пришел к заключению, что он слишком рано оставил попытки перещеголять в щедрости испанского адмирала, перебить его цену. Можно еще попытаться бросить кость этим двум грязным псам, чтобы они перегрызли из-за нее друг другу глотку. Некоторое время он молча наблюдал за ними, подмечая злобный и жадный блеск глаз, то следивших за падением костей, то поглядывавших на жалкие кучки золота, оружие и прочие предметы, от которых негодяи очистили его карманы, из-за обладания которыми сражались теперь короткое время в ожидании назначенного часа за игрой в кости. А затем он услышал собственный голос, громко нарушивший тишину. «Вы тут тратите время на игру из-за какого-нибудь полпенса. А стоит вам протянуть руку, и каждый из вас станет богачом».
«Ты опять за свое!» — заворчал Сэм.
Но капитан Блад и ухом не повел и продолжал дальше. «К той цене крови, которую назначил испанский адмирал, я делаю надбавку в 320 тысяч. Покупаю у вас мою жизнь за 400 тысяч реалов». Сэм, разозлившись, вскочил было на ноги, да так и окаменел, пораженный грандиозностью названной суммы. Каузак поднялся тоже, и они стояли друг против друга по обе стороны стола, дрожа от возбуждения. Ни тот, ни другой не произнес еще ни слова, но глаза их уже загорелись алчным огнем. Наконец француз нарушил молчание.
«Боже милостивый, 400 тысяч!»
Он вымолвил это медленно, с трудом ворочая языком, словно стремясь, чтобы огромная цифра проникла в его мозг и дошла до сознания его соучастника. Он повторил.
400 тысяч! По 200 тысяч! На каждого! Разрази меня гром! За такие денежки стоит рискнуть, а, Сэм? Куча денег, что и говорить, — задумчиво проговорил Сэм.
Потом он вдруг опомнился.
Чума на тебя! Так ведь это слова, а кто им поверит? Попробуй освободить его. Как ты тогда заставишь его платить? Да он...
О, нет, я заплачу, — сказал Блад. Каузак может подтвердить, что я всегда плачу. Учтите, — добавил он, помолчав, — что такая сумма, даже если ее поделить... сделает каждого из вас богачом, и вы до конца дней своих будете жить припеваючи в полном достатке. Он рассмеялся. Ну же, ребята, не валяйте дурака. Каузак облизнул пересохшие губы и поглядел на своего компаньона.
Варись к ним, — заискивающе пробормотал он. Сейчас еще 10 нет, и мы до полуночи успеем удрать так далеко, что испанцам нас ни в жизнь не догнать.
Но переубедить Сэма было нелегко, он размышлял. И хотя приманка была велика, Сэм никак не мог решиться принять это соблазнительное предложение, ибо ему мерещилась в нем двойная опасность. Связавшись с испанцами, он теперь боялся отступиться от них. Ему казалось, что тогда его неминуемо ждет гибель либо от руки разъяренных испанцев, которых он предаст, либо от руки самого Блада, который, если его освободить, конечно, ничего им не простит. Так лучше уж без особого риска взять верные 40 тысяч. Чем гоняться за какими-то призрачными сотнями тысяч, раз это к тому же сопряжено с такой опасностью.
— Не бывать этому и все!
— сердито закричал он.
— А ты, капитан, заткнись! Я, кажется, тебя предупреждал!
— А черт!
— хрипло выругался Каузак.
— Я говорю, что стоит рискнуть, стоит!
— Ты говоришь! А ты-то чем рискуешь? Испанцы даже не знают, что ты ввязался в это дело! Тебе легко, приятель, говорить, стоит рискнуть, когда тебе и рисковать-то не придется. Вот мне другое дело. Если я надую испанца, он сразу смекнет, чем тут пахнет, да что толковать? Я дал слово, а я своему слову хозяин, и хватит об этом!»
Решительный, свирепый, он стоял напротив Каузака по другую сторону стола, и Каузак, хмуро глянув на тощее непреклонное лицо, вздохнул с досадой и снова опустился на табурет. Блад ясно видел, что в душе француза клокочет злоба. Несмотря на мстительную ненависть, которую этот корыстный мошенник питал к Бладу, завладеть деньгами своего врага было для него соблазнительнее, чем лишать его жизни. И нетрудно было догадаться, какую досаду испытывает он, видя, что возможность крупной наживы уплывает у него из-под носа только потому, что для его компаньона это сопряжено с риском. Некоторое время эта достойная парочка хранила молчание. Молчал и Блад, считая, что ему пока не следует ничего добавлять к уже сказанному, так как сейчас это не принесет плодов. Вместе с тем он все же испытывал некоторое удовлетворение, видя, что ему удалось посеять рознь между компаньонами. Когда же он, наконец, заговорил, нарушив нависшее в комнате угрюмое молчание, его слова, казалось, имели мало связи со всем предыдущим.
«Хотя вы, по-видимому, твердо решили продать меня испанцам, это еще отнюдь не причина, чтобы я умирал тут у вас от жажды. В горле у меня пересохло, как в Солончаковой пустыне, ей-богу».
И хотя мучившая его жажда служила для него лишь предлогом, чтобы достичь своей цели, тем не менее она была отнюдь не притворной, и, надо сказать, что его тюремщики также сильно от нее страдали. Воздух в этой комнате с запертыми наглухо дверями и окнами был нестерпимо удушлив. Сэм провел рукой по влажному лбу и стряхнул капельки пота.
— Дьявол, ну и жарища! — пробормотал он. — Мне тоже пить охота.
Каузак облизнул воспаленные губы.
— И здесь в доме нет ничего? — спросил он.
— Нету! Да тут до таверны два шага!
Сэм поднялся со стула.
— Пойду принесу ковшин вина.
Душа Питера Блада снова взмыла ввысь на крыльях надежды. Произошло именно то, чего он добивался. Зная пристрастие этих подонков к бутылке, он рассчитывал, что разговор о жажде легко повлечет за собой желание ее удовлетворить, а это, в свою очередь, приведет к тому, что один из них отправится за вином, и, если повезет, это будет Сэм. А уж с Каузаком-то он договорится в два счета, в этом капитан Блад не сомневался. И тут этот кретин Каузак проявил излишнее нетерпение и тем испортил все дело. Он тоже вскочил на ноги.
— Кувшин вина, вот это дело! — заорал он. — Давай, ступай скорее, я сам прям помираю, так в глотке пересохло.
Голос его задрожал от волнения, и ухо Сэма сразу уловило эту нетерпеливую дрожь. Он приостановился, внимательно вгляделся в своего компаньона и, как в открытой книге, прочел на лице этого мелкого жулика все его коварные намерения. Губы его скривились в усмешке.
— Я что-то передумал, — медленно произнес он. — Лучше уж ты ступай, а я здесь покараулю.
У Каузака отвалилась челюсть, он даже побледнел. И капитан Блад уже в третий раз проклял в душе его непроходимую глупость.
— Ты что, не доверяешь мне? — проворчал Каузак. — Да нет, не то чтобы,
— последовал уклончивый ответ.
— Только уж лучше я останусь.
Тут Каузак и в самом деле рассвирепел.
— Ах так, да пошел ты к дьяволу! Если ты мне не доверяешь, так я тебе тоже не доверяю.
А тебе незачем мне доверять. Ты знаешь, что меня его посулы не соблазняют. Значит, мне его и сторожить.
Минуты две эти гнусные союзники молча сверлили друг друга взглядом и только сопели сердито. Затем Каузак угрюмо отвел глаза в сторону, пожал плечами и отвернулся, словно поневоле признавая, что против доводов Сэма не поспоришь. Он постоял еще немного, прищурившись, о чем-то размышляя, и, как видно, приняв внезапно какое-то решение, произнес
«Да ладно, пойду»,
повернулся и быстро вышел из комнаты. Когда дверь за французом захлопнулась, Сэм опустился на табурет. Блад прислушивался к быстро удаляющимся шагам, пока они не замерли вдали, и неожиданно громко расхохотался, заставив вздрогнуть своего стража. Сэм подозрительно на него поглядел.
— Что это тебя так разбирает, капитан?
Блад, как мы знаем, предпочел бы иметь дело с Каузаком. С тем он мог действовать наверняка. Добиться чего-нибудь от Сэма представлялось маловероятным, ибо он боялся испанцев как огня. И тем не менее испробовать надо было все, любую, самую ничтожную возможность.
— Меня забавляет твоя беспечность, — отвечал капитан Блад. — Сторожить меня ты ему не доверил, а за вином отпустил.
— Так что ж за беда?
— А если он вернется не один? — загадочно проронил капитан Блад.
— Чума на него! — скричал Сэм. — Пусть только он попробует со мной такие шутки шутить. Пристрелю, как собаку! Я с этими шутниками не церемонюсь!
— Тебе так и так нужно от него избавиться, Сэм. Это же мерзавец и предатель, мне ли его не знать. Ты ему стал сегодня поперек дороги, и он тебе этого не забудет. Сам бы мог понять. Ты же видишь, как он предал меня. Да только ты все равно ничего не понимаешь.
У тебя есть глаза, Сэм, но ты видишь не больше, чем слепой щенок. И голова у тебя вроде есть. Но ее вполне могла бы заменить и тыква. Иначе ты не стал бы колебаться между испанцем и мной.
А ты опять про это?
Да, разумеется. Предлагаю тебе 400 тысяч. И ручаюсь честью, что не буду помнить зла и мстить тебе. Даже Каузак пытался тебе втолковать, что моему слову можно верить. Он-то не колебался принять мое предложение.
Питер Блад умолк. Бандит-охотник молча смотрел на него, размышляя. Лицо у него посерело от волнения. Пот крупными каплями выступил на лбу.
— 400 тысяч, говоришь?
— прохрипел он наконец.
— Ну а то как же? Зачем тебе делиться с этим французом? Думаешь, он стал бы делиться с тобой? Он бы уж, конечно, постарался всадить тебе нож в спину, а все денежки положить себе в карман. — Ну же, Сэм, смелее, не упусти своего счастья. К дьяволу испанцев! Чего ты их боишься? Ты боишься каких-то призраков. Я защищу тебя от них. На борту моего флагманского корабля ты будешь в полной безопасности.
Сэм оживился, глаза его сверкнули, но тут же потухли, снова затуманенные тревогой.
— 400 тысяч. Да больно уж риск велик.
— Да какой же риск? Ровным счетом никакого, — сказал капитан Блад. В половину меньше риска, чем продавать меня испанцам.
Ведь рано или поздно эта сделка выйдет наружу. И тогда, приятель, тебе живым из Тортуги не уйти. И даже если ты отсюда улизнешь, мои ребята разыщут тебя и на дне морском.
Да откуда они про меня узнают?
Найдется кто-нибудь, кто им донесет. Так всегда бывает. Дурак ты был, что взялся за это дело. И дважды дурак, что связался с Каузаком. Он же повсюду кричал, что рассчитается со мной. Так на кого же в первую очередь падет подозрение, как не на него? И как только его схватят, а уж схватит его, как пить дать, он тут же выдаст тебя. Можешь не сомневаться.
— Провалиться мне! А ведь ты верно говоришь!
— скричал Сэм, когда все эти соображения, совсем не приходившие ему на ум, проникли, наконец, в его сознание.
И все остальное, что я тебе говорю, тоже верно, Сэм. Уж ты не сомневайся.
— Постой! Дай мне подумать.
Питер Блад и на этот раз почел за лучшее ограничиться сказанным. Пока что в этом разговоре с Сэмом он достиг такого успеха, на который даже не смел надеяться. Сомнение в душе Сэма посеяно, оставалось ждать, чтобы оно дало всходы. Минуты бежали. Сэм, положив локти на стол, опустив голову на скрещенные руки, сидел неподвижно, погруженный в свои думы. Когда он, наконец, поднял голову, Питер Блад при желтоватом свете лампы заметил, как побледнело его блестевшее от пота лицо.
— Как глубоко проник в душу Сэма влитый по капле яд, — думал пленник.
Внезапно Сэм вытащил из-за пояса пистолет и обследовал затравку. Питеру Бладу эти его действия показались довольно зловещими. И особенно потому, что Сэм не сунул пистолета обратно за пояс. Он продолжал возиться с пистолетом, и желто-серое лицо его было мрачно, губы твердо сжаты.
— Сэм, — негромко окликнул его капитан Блад, — ну что ты надумал?
— Я не дам этому ублюдку одурачить меня.
— А дальше что?
— А дальше там видно будет.
Питер Блад с трудом подавил себе желание подстрекнуть этого дубину еще раз. В полном молчании, нарушаемом лишь тиканьем часов Питера Блада, лежавших на столе, время тянулось бесконечно. Наконец, где-то далеко в переулке послышался звук шагов. Шаги приближались, звучали все громче, дверь распахнулась, и на пороге возник Каузак с большим черным бурдюком вина в руках. Сэм уже вскочил на ноги, правую руку он держал за спиной.
— Куда ты провалился? — проворчал он. — Почему так долго?
Узак был бледен и запыхался, словно бежал бегом. Мозг Питера Блада, работавший в эти минуты с поразительной точностью, мгновенно ответил, что Каузак и не думал бежать. В чем же причина его состояния? Видимо, оно являлось следствием волнения или страха.
— Я торопился, — сказал француз. — Даже больно пить захотелось. Задержался я малость, чтобы прополоскать глотку. Вот твое вино.
Он плюхнул бурдюк на стол. И в это же мгновение Сэм почти в упор выстрелил ему прямо в сердце. Картина, которая предстала взору Питера Блада в клубах ядовитого дыма, заставившего его закашляться, запечатлелась в его памяти на всю жизнь. Каузак лежал на полу ничком, тело его судорожно подергивалось, а Сэм, перегнувшись через стол, смотрел на него, и на тощем лице его играла хищная усмешка.
— Я с тобой, французская скотина, не желаю попадать в просак!
— дал он свое запоздалое объяснение, словно убитый мог его еще слышать. Затем он положил пистолет и потянулся к бурдюку. Запрокинув голову, он вылил изрядное количество вина в свою пересохшую глотку. Громко чмокнув, облизнул губы, опустил бурдюк на стол и скорчил гримасу, словно почувствовав во рту горький привкус. Внезапно страшная догадка сверкнула в его мозгу, и в глазах отразился испуг. Он снова схватил бурдюк и понюхал вино громко, точно собака, втягивая ноздрями воздух. Лицо его посерело, расширенными от ужаса глазами он уставился на Питера Блада и сдавленным голосом выкрикнул одно единственное слово
«Манзанилла!».
Схватив бурдюк, он швырнул его в распростертое на полу мертвое тело, изрыгая чудовищную брань, а в следующее мгновение он уже скорчился от боли, схватившись руками за живот. Забыв о Бладе, обо всем, кроме сжигавшего его внутренности огня, он собрал последние силы, бросился к двери и пинком распахнул ее. Это усилие, казалось, удесятерило его муки. Страшная судорога согнула его тело пополам так, что колени почти уперлись в грудь, и сыпавшаяся с его языка брань перешла в нечленораздельный звериный вой. Наконец он рухнул на пол и лежал, обезумев от боли, извиваясь, как червяк. Питер Блад угрюмо смотрел на него. Он был потрясен, но не озадачен. К этой загадке, собственно, не требовалось подбирать ключа. Единственное членораздельное слово, произнесенное Сэмом, полностью проливало на нее свет. Едва ли еще когда-нибудь возмездие столь своевременно и быстро настигало двух преступных негодяев. Каузак подбавил в вино сок ядовитого яблока, раздобыть которое ничего не стоило на Тортуге. Желая отделаться от своего компаньона, чтобы ударить по рукам с капитаном Бладом и забрать себе весь выкуп, он отравил сообщника в ту минуту, когда сам уже пал от его руки. Острый ум капитана Блада выручил его и на этот раз из беды, однако в известной мере он должен был благодарить за избавление от смерти и свою счастливую звезду. Корчившийся на полу человек мало-помалу затих. Теперь он лежал совершенно неподвижно на пороге распахнутой двери. Капитан Блад, безуспешно пытавшийся порвать путы, чтобы оказать ему помощь, услышал стук в дверь, ведущую в альков. Тут он вспомнил о женщине, бессознательно завлекшей его в эту западню. Как видно, звук выстрела и вопли Сэма побудили ее к действию. — Постарайтесь выломать дверь! — крикнул ей капитан Блад. — Здесь теперь никого нет, кроме меня! Жидкая дощатая дверь быстро поддалась, когда женщина налегла на нее плечом. Растрепанная с одичалым взором, она ворвалась в комнату и, взвизгнув, приросла к месту при виде представшей ее глазам картины. — Перестань визжать, голубушка! — резко прикрикнул на нее Блад, чтобы сразу привести ее в чувство. — Тебе нечего их теперь страшиться. Они не больше могут причинить тебе вреда, чем эти табуретки. Мертвецы еще никому не делали зла. Вон там валяется нож. Возьми и разрежь эти чертовы ремни! Через минуту он был уже на ногах и отряхивал свой помятый плюмаж. Потом взял шпагу, пистолет, часы и табакерку. Золотые монеты он сгреб в одну небольшую кучку на столе и присоединил к ним булавку с драгоценным камнем. — Буду рад, если это поможет тебе вернуться на родину, — сказал он женщине. — Ведь где-нибудь-то родина у тебя есть? Женщина разрыдалась. Капитан Блад взял шляпу, поднял валявшуюся на полу трость и, пожелав женщине доброй ночи, вышел из хибарки. 10 минут спустя он столкнулся на малу с возбужденной толпой корсаров с горящими факелами в руках. Это была поисковая партия, которую Хакторп и Волверстон отрядили прочесать город.
Единственный глаз Волверстона яростно сверкнул при виде капитана Блада.
— Где ты околачиваешься, дьявол, тебя раздери?
— спросил Волверстон. Пытался выяснить, приносят ли счастье деньги, полученные ценой предательства, — отвечал капитан Блад.